Степанова, глава фонда «Русь сидящая», журналист с нами на прямой связи. Ольга, приветствую.
Добрый день.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказал, что Россия пересекла еще одну красную линию в своей агрессивной войне. Был нанесен удар по Румынии, пострадали гражданские лица, к счастью, нет погибших, но есть раненые. То есть удар дроном был нанесен по многоэтажке. Вот это еще одна красная линия, на ваш взгляд. Что значит? И что значит в этой войне вообще эти формулировки «красная линия»? Есть ли они?
Мне кажется, этой формулировки уже не значит ничего. Для Румынии, конечно, это шок. Сильвия Цойо, это министр иностранных дел Румынии, уже обратилась в НАТО с просьбой поставить Румынии ПВО и другие всякие разные средства для того, чтобы оградить себя от беспилотников. Но мы возвращаемся к теме, которая была очень актуальна на прошлой неделе. Я думаю, что она надолго будет надолго актуальна, когда и в Латвии, и в Литве были объявлены очень большие тревоги, повсеместные практически, когда дроны, в общем, только-только начали заходить. И мы видели, ну, такое, в общем, пожатие плечами и в России, к которой мы привыкли все. И я периодически вижу, например, видео из Воронежа, где в 4 утра включается сирена каждый день. Никто на это уже внимания не обращает. Ну, дроны, ну да, но где-то в бухе, выбухе. Плохая погода, да, там, ну, просто такая. Что в Украине, да, естественно, жертва, да, там не прекращаются удары никогда, к сожалению. И вот, да, какие-то охвости, да, войны приходят в Европу. И знаете что, у меня такое ощущение, что может наступить привыкание и к этому. Я не думаю, что привыкание будет в Румынии, привыкание будет в Латвии так быстро, привыкание будет в Литве так быстро. Нет, привыкание Европы. Привыкание Португалии, привыкание Испании. Ну да, что вы хотите, вы соседи, вы близко. Ну да, ну так. Привыкание к ненормальности. Я не буду говорить про банальные зла, я буду говорить про то, что, знаете, я все чаще вспоминаю древний мем, который казался пророческим. И однажды, надев старую куртку, ты найдешь в кармане ковидную маску и улыбнешься, поглаживая бронежилет. Мы пришли к этому, да. Я не знаю, какой человек из будущего нам вот прислал эту весточку 5 лет назад, то прислал.
А это логика этой войны, то есть, грубо говоря, это развивается, потому что не может развиваться, или это такая рукотворная история, которая подгоняется, например, тем же Кремлем, поскольку там есть разные сценарии, как они могут из этой ситуации выходить, и могут ли они вообще из этой ситуации выходить. И от завершения до эскалации там разные сценарии рассматриваются. Вот насколько это в логике этой войны? Вот расширение, экспансия, выход за какие-то административные границы, например.
Слушайте, ну я не думаю, что в Кремле есть план, что, ну вот, пусть 2 беспилотника долетят, один до Латвии, один до Литвы, а на следующей неделе мы запустим один в Румынию. Ну, в конце концов, в Кремле, при том, что есть какие-то умные люди, но в основном, конечно, войной, как мы видим, занимаются ящеры. Ну, все-таки, нет, не до такой степени. А вот логика войны здесь, конечно, в этом правда есть. Логика войны идет на, естественно, на экспансию, на то, что, естественно, в любом случае Путин не отстанет от Украины, хотя я уверена, что и многие представители элит, и российских элит так называемых, и наверное, сам Путин устал от такой войны, где нет, как он любит, движухи. А это уже движуха. Плюс ко всему, сейчас вряд ли, летом не будет ничего интересного на фронте, потому что выборы в России, и до сентября вряд ли Путин, например, объявит мобилизацию. А мобилизация ему нужна для, извините, пожалуйста, мало так мачки. Простите за это повторение бесконечное. Я думаю, город-герой, безусловно. Ну, он не город, конечно, сельцо, но тем не менее. А потом, да, потому что движуха нужна. Украина не дает Путину движухи. Движуху могут дать только другие страны. Будет ли это Приднестровье, а это Украина, соответственно, юг Украины? Будут ли это страны Балтии, Финляндия или Польша? Или будет ли это Северный Казахстан? А Северный Казахстан вообще, несмотря на визит Путина туда, дал вообще ему все поводы и карты в руки, поскольку Казахстан теперь объявил себя наследницей Золотой Орды. Ну вот. Ну вот. Чем не повод? Половцы, печенеги, Золотая Орда.
А визит в Казахстан, а вообще, что он показал, как вы думаете? Там, конечно, есть типические кадры, как Путин едет по пустому городу вместе с джипом, на котором РЭП и крупнокалиберные пулеметы стоят. Ну, видимо, не чувствует он себя в безопасности. Ну вот этот визит, он что должен продемонстрировать?
Ну, вы знаете, этот визит, во-первых, все-таки, я думаю, что он такой и посткитайский, и постдня Победовский. Путин пытается продемонстрировать то, что все-таки Казахстан все еще вассал, все еще его вассал, хотя это давно не так и далеко не так. Он хочет продемонстрировать это казахам, хочет продемонстрировать это россиянам, хочет продемонстрировать это элитам. Те, кто, может быть, не в курсе, что вассал моего вассала не мой вассал, потому что, конечно, Казахстан давным-давно ушел в сторону Китая. Казахстан давным-давно живет своей жизнью, хоть Токаев явно не хочет ссориться с Путиным. Я надеюсь, что Путин, в конце концов, выучил его отчество. Он понимает прекрасно, что Путину нужно продемонстрировать, что у него все в Казахстане схвачено, и никакой Золотой Орды там нет, и все это такая просто смешная и глупая национальная идея чисто для пиара, и что половцы и печенеги главнее вашей Золотой Орды, ну и так далее. Конечно, я думаю, что Токаев и дальше не будет ссориться с Путин, по крайней мере, очень сильно постарается. Ему все-таки хотелось бы сохранить Кыргызстан и Северный Казахстан вообще, потому что время от времени эта проблема возникает. Не то чтобы это была проблема. То есть вообще Карелия не проблема, пока Путин не начинает беспокоиться о Финляндии. Калининград не проблема, пока Путин не начинает беспокоиться о странах Балтии, Польши, НАТО и так далее. Калининград становится проблемой тогда, когда Путин начинает об этом думать. Вот тогда это становится проблемой.
Армения, и этот фактор, учитывая, что сегодня появились данные, что, видимо, пытались организовать завоз, ну как это завоз, не совсем верное слово, чтобы 100 тысяч граждан Армении из России поехали бы в Армению и проголосовали против Пашиняна. Вот сегодня такие данные в западных СМИ появились, что политтехнологи кремлевские это рассматривают.
Нет, ну а как не поехать-то? Во-первых, всегда есть выборный бюджет. Его надо осваивать. В любом случае надо осваивать, а завоз избирателей – самое милое дело. Вообще он очень хорошо был применен, вообще эта работа с избирателем в Молдове 2 раза. 2 раза не сработало, но это, наверное, потому что был бюджет небольшой. Надо больше. Хотя бюджет был большой, но всегда же есть прекрасный повод сделать его побольше. Старая добрая традиция, почему нет? Конечно, Армения волнует Путина, потому что Армения стремительно отделяется от России, а я совершенно не понимаю, а как могло быть иначе, когда Путин выступил в последней войне на стороне Азербайджана, и как могло быть иначе? Естественно, не могло. И, конечно, Пашинян демонстрирует, хороший парень Пашинян на самом деле, и он не только пирожки ест в троллейбусе и делает это с удовольствием. Он все-таки еще и дерзит Путину насчет интернета, дерзит Путину, обнимаясь с Макроном, дерзит Путину по-всякому. Путин даже не выдержал по поводу Макрона в Армении, там, и Зеленского в Армении, вызывал армянского посла. Хотя, конечно, армянский посол на майские праздники как-то звучало довольно гастрономически. Но, тем не менее, конечно, его раздражает. Раздражает это и запрет армянских вин, минеральной воды и так далее. Все это мы видели уже. Все это мы видели в абхазских мандаринах. Все это уже было, проходили. И 20 лет назад в турецких помидорах мы это проходили. В общем-то, новые санкции придумывают тот, у кого старые плохие были, а это нормально все проходит.
То есть дело санитарного врача Онищенко живет и побеждает. Как только потребуется, то найдут токсичные элементы в любом продукте из любой страны.
Безусловно, кстати сказать, конечно, Онищенко и сейчас ньюсмейкеры периодически что-нибудь произносят в каких-то эфирах, то, что мы цитируем. Давным-давно не санитарный врач, а имя нынешнего санитарного врача мы с вами не знаем, наверное, и знать не хотим, потому что, конечно, не дотягивает. А так, да, дело Онищенко живет и побеждает. Больше того, в российских колониях периодически, время от времени, не берут сало или не берут мандарины, ссылаясь на приказ Онищенко до сих пор.
Насчет бюджетов, которые очень большие, ну вот сегодня, если не ошибаюсь, Wall Street Journal как раз опубликовали статью, расследование о том, сколько денег тратится на то, чтобы Путин жил вечно, или, по крайней мере, дольше. 26 миллиардов долларов, такая сумма озвучена, что к 2030 году обещают российские ученые создать органы, которые можно будет замещать. Вот эта история про бюджет. И эта история про науку, на самом деле, потому что вот у нас вчера был врач-трансплантолог, мы спросили его, конечно, на эту тему, но сказал, ну, нет, это не работает. Но, видимо, Путину предоставляют другие данные. Вот это что? Это игра в имитацию, это осваивание бюджета, это лапша на ушах, простите, да, не научное такое определение. Как это можно объяснить?
Ну, слава тебе, Господи, проблемой долголетия Путина занимается его старшая дочь и ее друзья. Вот эти все корпорации, медицинские дети туда входят. Насколько я знаю, входит еще человек такой из Лондона, вернувшийся, Константин Певчих. Да, но это другая история. Тоже занимается проблемой долголетия президента. В общем, все это очень инновационненько, очень высокобюджетно. Очень интересно. Пока этим занимаются дети, будет бюджетно и бессмысленно. Но, с другой стороны, когда деньги уходят на это, а не на войну, пусть дают больше. Путин от этого будет ни холодно, ни жарко. Мы все вспоминаем кремлевские таблетки. Ну, я-то, по крайней мере, выросла на этой легенде, что у всех кремлевских долгожителей есть кремлевская таблетка, и поэтому они долгожители. Леониду Ильичу было 76, когда он помер. Так что...
А вообще тема семьи Путина, тема его личной безопасности, его здоровья, это иногда все-таки пробивается в информационное поле. Но, как мы видим, Алина Кабаева снова пробивается в инфополе. А тут еще по поводу там ее жизни, ее активности. Она сейчас замечена в различных спортивных мероприятиях. Это история про, даже я сейчас пытаюсь найти определение. То есть это некая дозированная такая штука, вот что попадает. Они хотят, чтобы какая-то часть этой информации, ну, Кремль я имею в виду, попадала в общественное поле.
Ну, вообще, Алина Маратовна довольно сложно сдержать. Но все-таки она публичная личность. Она все-таки олимпийская чемпионка. Она главная гимнастка страны. Она глава национальной медиагруппы. Так, на секундочку. Она большой человек, и который совсем недавно, видимо, сделал очень удачную, крайне удачную пластическую операцию. И что бы себе не показать, да? И я наблюдала за ней на большом соревновании гимнасток в Баку, где они сидели в ложе, то есть вот, я бы сказала так, российские девочки и девочки со стороны, собственно, Ильхама Алиева, его жена, надо сказать, красавица необыкновенная, и все они смотрелись весьма привлекательно, и картинки были хороши. Красивые платья потом были Дольче Габбана, я рассматривала тоже очень долго. Чего нет-то? Она тщеславная, но она привыкла к славе с молодых ногтей. Она победила, ну, не то чтобы как Пушкин Державина, победитель ученика от побежденного учителя, но победила Лену Виннер, Елену Виннер, победила всех своих соперниц на другом поле. Ну и чего бы нет. Красиво.
А с Ириной Винер это была история показательная, как вы думаете? То есть отстранение Ирины Винер и такое, не знаю, можно ли использовать слово затаптывание Ирины Винер, но что-то между ними произошло. Ведь Ирина Винер тоже человек из системы, это жена прошлом Алишера Усманова, но там с их разводом есть много вопросов. Может быть, они сделали это, чтобы юридически как-то активы развести. А, но тем не менее, да, не... То есть это человек, у которого тоже есть определенные, определенные связи с самым верху. Ну, не так, как у Алины Кабаевой, конечно.
Конечно, нет. Ирина Вигнер человек заслуженный, я имею в виду перед властью, проверенный, лояльный. Но тут, что называется, подросло новое поколение, которое она сама вырастила, и этому поколению мы же все видели, или, по крайней мере, слышали о том, как проходили тренировки у Ирины Вигнер и как они сейчас проходят у Алины Кабаевой. Это же, в общем, такое прямое наследование методов. Я не знаю, может быть, иначе с этими несчастными детьми как-то нет какой-то другой школы, но эта школа, конечно, вне всякого случая абсолютно ненормальная. И с точки зрения, там, не знаю, детской психики, и педагогики, и прав ребенка, и всего на свете. Но она же сделала с Ириной Винер ровно то, чему Ирина Винер ее научила. Естественно, она ее просто в какой-то момент, когда почувствовала силу, просто провала как тузик грелку, и все.
А то, что, опять же, Алина Кабаева не сдерживает своего тщеславия, и ну, достаточно долго о ней ничего не было слышно, или очень минимально она выступала где-то сейчас, ее становится все больше и больше, она начинает не только выступать, но и что-то говорить, и она начинает заполнять это инфополе. Здесь вопрос, а эти амбиции, они как-то контролируются? То есть, вот что вы думаете об этом? Насколько она вредит своему? Дальше я... Оставлю паузу, все догадаются, и поставят нужное слово. А вот своим таким активным участием, он же на России женат, как мы знаем, а это уже что-то меняет восприятие.
Ну, Алина Маратовна никак не подает себя как подруга дней его суровых. Она все-таки подает себя как абсолютно отдельную личность, она субъектна, она никогда это не выпячивает, не упоминает ни своих детей, ни свою семью, там, ни своего друга или мужа, или как угодно. С точки зрения Путина она ведет себя идеально, она самостоятельна. И надо сказать, что, конечно, я не хочу это обобщать, не хочу делать из этого стигму, но все-таки недаром яхта в ее честь была названа Шахерезада, с подчеркнутым таким к Никсонам в сторону традиционных восточных ценностей, где женщина может управлять страной из своего гарема, да, но оставаясь при этом любимой женой или старшей женой, но ни в коем случае это никак не педалируя. Это тонкая восточная наука, которая, к сожалению или к счастью, передовые западные барышни вообще никак не приспособлены.
Вот возвращаясь к теме Алины Кабаевой, я же делал с ней интервью, и мне в свое время его организовала Ирина Винер, причем сделала это, я рассказывал как-то эту историю, но она показательная. Я позвонил, просто узнал телефон Ирины Винер, позвонил, сказал, я журналист из Риги, можете организовать мне интервью с Алиной Кабаевой? Она сказала, да, могу, и перезвоните мне через там, 15 минут. Я перезвонил через 15 минут, и в тот же вечер по телефону мы полтора часа проговорили с Алиной Кабаевой. А, это было вот просто так, без всякой подготовки, она вообще знать не знала, кто я такой. А, показательный такой штрих. И потом, когда мы говорили с Алиной Кабаевой, это все было еще, конечно, до всех известных событий. Алина Кабаева была еще просто известной спортсменкой. Очень известной спортсменкой, олимпийской чемпионкой, но без некого политического такого шлейфа. И я тогда понял одну вещь, она очень хорошо сформулировала про ее амбиции. Она очень долго мне рассказывала, как она гордилась тем, что один футболист написал ей песню, которая называлась «Алина». Ее это прямо грело. Вот ее желание, чтобы об этом говорили, чтобы об этом писали песни, они ей слагали. То есть она уже тогда очень хорошо пробивалась. Я просто очень хорошо помню этот момент в этом интервью. Ну, она прямо это подчеркивала. Поэтому, мне кажется, она абсолютно не готова к тому, чтобы просто сидеть за золотыми прутьями своей клетки очень богатой.
Нет, ну, слушайте, ну, я не знаю, как это у мужчин устроено, но мне кажется, любой женщине приятно, когда, как это было у Ахматовой, читаю в ней «Элегии Станса», написанной бабушке моей. Ну да, доброе слово кошке приятно.
Сейчас же мы просто наблюдаем, чему я вообще акцентирую внимание на Алине Кабаевой. Мы наблюдаем картину таких безликих чиновников, людей системы. То есть уходит Москалькова, появляется Лантратова. Но мы знаем, что есть такая Яна Лантратова, просто потому что это наша профессиональная необходимость. Знать, что есть такая Яна Лантратова, большинство ничего о ней не знают. А Москальковой слушали. Астахов был в свое время уполномоченным по правам детей, его знали. Как сейчас зовут уполномоченного по правам детей, я думаю, что тоже большинство не знает. И так везде. То есть кажется, что Львова это время Белова серых.
Львова Белова, не ордер же выписан. Вот да. Же.
Ну, согласитесь, что сейчас ситуация, при которой лучше вообще раствориться в этой системе. То есть не быть сколь угодно узнаваемым.
Ну, там. Вы знаете, я сейчас вот только что прочитала материал, который я очень рекомендую, в «Важных историях», про потенциальных, ну, я огрублю, про потенциальных сменщиков Путина, то есть если вот завтра вдруг, то кто? И все это поделено на кланы. Кланы вот сослуживцы и примкнувшие к сослуживцам. Там туда, например, попал Денис Мантуров, потому что его привел Чемезов. Есть клан охранники, есть клан вокруг Ковальчуков там и так далее. И я внимательно читала, листала, там есть картинки интересные. Я вроде бы... имя вроде бы много лет. Я половину фамилии не знаю. Вообще не знаю. Я не знаю, кто все эти люди. Я внимательно прочитала, какой охранник кого сменил. Ну, конечно, там я именно знаю. Но там еще какие-то пласты. Какой-то Миронов вылез. Кто такой Миронов? А он, оказывается, отвечает вообще за всех чиновников и вообще в анамнезе генерал. В общем, ну вот так. А завтра любой из них, ну, вообще-то, может возглавить Россию. А в случае с чего?
Вот Дюмин, помните, был же? Его стали называть.
Вот Дюмин, это я знала,
и он исчез. Конечно. Он исчез. Его больше нет. Его нет в инфополе, его нет среди, там, не дай бог, преемников. Я думаю, они всячески боятся, чтобы кто-то вообще подумал, что такое может быть. Но Дюмин в какой-то момент стал слишком узнаваемой фигурой. Его, кажется, задвинули. То есть у вас есть понимание, как работает эта система вот в этом смысле?
Ну, мне кажется, что, например, Сергей Шойгу дорого бы дал, чтобы в последний месяц его имя вообще не упоминалось. Но все уже все. То есть, ну, конечно, чем меньше тебя упоминают, тем больше шансов тебя сохраниться. У Шойгу шансов больше нет.
Шойгу сейчас избрал тактику Дмитрия Медведева. Он начинает грозить западным дипломатам, что мы как ударим, так ударим. И вообще вы видели, что у нас за орешник. И кажется, он начинает приближаться к слову такому. Меня часто упрекают не говорить слово «риторика» по отношению к Медведеву еще. Ну, давайте так. Неким словесным выпадом стилистики Дмитрия Медведева. То есть это такой вариант спасения. То есть превращайся в Дмитрия Медведева. Ну, может быть, имя твое будут знать, но... воспринимать будут по-другому, потому что очень мне показалось похожим, как Шойгу заговорил.
Похожим, ну, на конечно, Медведева. Потому что то, что рецепт-то есть, вот он уже явлен миру Медведевым, а Медведев уже находился какое-то время, мы уже забыли, на самом-то деле, он уже находился в большой опасности, как человек, который в 2012 году, в общем-то, не собирался уходить. И несмотря на его подчеркнутую лояльность и то, что он ушел, я не думаю, что Путин ему прям очень сильно доверял. И нужно было впасть, изображать из себя сумасшедшего до тех пор, пока в конце концов ты действительно не сошел с ума, наверное, да? Это работает. Почему бы Шойгу не попробовать бы так же? У него выхода другого нет. Чего бы не попробовать? И да, работает. Если уже ты все равно стал, я думаю, что по неволе, публичным, и из всех утюгов уже рассказали, что готовил... заговор против Путина – единственный шанс притвориться сумасшедшим. Все.
А Шойгу сейчас поступает по медведевскому принципу? То есть вот тактика репрессивной машины по отношению к этим чиновникам. То есть они не сидят, но вокруг них выжженное поле. Вокруг Шойгу так точно. Там ни одного заместителя уже не осталось. От Саликова еще, и, как говорит Евгений Чичваркин, разгружают сейчас по полной.
Его разгружают, у него очень сильно арестовано имущество, и причем там достаточно много, хотя очень избирательно как-то, очень избирательно. Но посмотрим, чем там дело кончится, потому что это все может быть как с Галицким, 7 миллиардов туда, 7 миллиардов сюда. В общем, не очень понятно, что в итоге. Ну, понятно, что дали съехать, никому не нужен этот скандал. И с Цаликовым же, ну, представьте себе, ну вот кто бы из судей или следователей, а нет, конечно, никаких не существует, никаких судей и следователей, которые принимают самостоятельное решение процессуальное такого рода. Естественно, все судьи и суды, все под контролем ФСБ. То есть кто-то должен был сказать о Цаликова его набором статей. 210-е – это оргпреступность. Он же Дон Корлеоне, назначен официальным уголовным кодексом. 11 эпизодов по крупному мошенничеству. Что там бог знает что, там столько всего. Домашний арест? Это же судья, принимая это решение, получил звонок. Естественно, он так сам бы не мог, он бы умер от ужаса, бы застрелился. Принял звонок, и слава тебе, Господи, да, вот у меня есть куратор, который вот так велел. Куратор-то кто велел? Вот эти вещи, конечно, согласованы были с Путиным. Естественно, что вот Цаликова не трогать. Разгрузить, но не трогать. Это путинское решение. И оно такое, я не думаю, что из разряда гуманистических, и я не думаю, что Шойгу добежал, попросил, он Шойгу послушал. Тоже не думаю. Я думаю, что Цаликова коптят медленно.
А с Галицким? Там же очень интересная история, как можно снять 7 миллиардов рублей с Газпромбанка и сделать это так, что тебя не остановят. Все-таки такие суммы так просто не снять. Пришел к банкомату одному в пятерочке, ко второму и снял 7 миллиардов. А потом его загадочное исчезновение. То есть через Беларусь с голландским паспортом, ну, bye-bye beauty. И адвокаты говорят, что они не знают, где он находится. Ну, сложно представить, что ФСБ или кто там контролирует этот процесс не могли его отследить. То есть он получил разрешение на выезд, причем с 7 миллиардами.
Нет, конечно, он 7 миллиардов оставил. Я не думаю, что ему дали. То есть одно дело, простите, снять, но, естественно, это происходит не у банкомата, естественно, не наличными, естественно, это было все сделано по-другому. Я думаю, что там крипта была. И вряд ли эта крипта была прямо вот вся оставлена ему. Надо расплачиваться за такие вещи, как свобода выезда. Естественно, там очень много всего загадочного. Там вообще не знаешь, за кого болеть-то на самом деле. Но то, что публичный суд над Галицким никому в России не нужен, это точно. Потому что вся эта история, она слишком много всего выявила. И то, что в изоляторе временного содержания, оказывается, можно делать все, что угодно, включая слово, которое не любит YouTube. Я бы сказала так, закончить жизнь. Что какая-то служба безопасности какого-то банка, оказывается, контролирует все суды, оказывается, контролирует и ВС, где можно делать все, что угодно. Оказывается, можно жениться, разводиться, придумывать какие-то важные вещи. Недаром же адвокаты просили закрыть заседание судебное, вот, собственно, прошлое, на котором выяснилось, что Галицкий бежал, чтобы сообщить суду о заслугах Галицкого перед Родиной. Надо же об этом громко заявлять. Или заслуги были такие, что лучше об этом не говорить. И суд так и решил, что не надо об этом говорить. Суд знает. Нечего об этом говорить. И адвокаты напрасно это знают. Это военные тайны. За госизмену сейчас посадим. Ну и вообще, конечно, фантасмагория, когда выходит прокурор на апелляцию. Ну, скучная же апелляция в Мосгорсуде на арест имущества. Ну, боже мой, ну тоже мне событие. И говорит, а вот Галицкого не будет, потому что он уехал, сняв все свои активы. Адвокаты говорят, нет, он не уехал, он здесь. Ну а где он? Уехал и все снял. Говорит прокуратура, которая, видимо, за всем этим наблюдал. Как это делается все. Даже удивительная история. Галицкий заявил, что не жена его, Алия, которая не жена на самом деле, никогда ей не была. На самом деле это вообще дипфейк. Не было никакого обращения. На самом деле все это придумали злые враги. Ни Украине он не донатил. При этом уехал все-таки из России, потому что, понятное дело, здесь бы его посадили довольно жестко. Почему не посадили? У меня ответ только один. Очень не хотели судебного процесса. Очень не хотели, чтобы открывал рот. Очень не хотели.
Ну, он же, как вы сформулировали, секретоноситель, один из секретоносителей, который покидает территорию, как говорит Дмитрий Орешкин, любезного Отечества. И у меня сразу возникает несколько вопросов. У него паспорт Нидерландов. То есть наверняка на нем много нарушений международных санкций, в том числе санкций ЕС, потому что человек из системы, и, видимо, с военными тоже каким-то образом был связан. Следовательно, ему нужно будет искать какой-то компромисс. То есть он переедет в Нидерланды, там у него спросят, а что вы там делали в Российской Федерации, и если он не хочет отправиться в тюрьму. Там она более, наверное, комфортна все-таки в Нидерландах, чем в России, можно предположить. Но дальше ему нужно будет говорить. То есть ему нужно будет эти секреты, которые он в себе носит, каким-то образом озвучить. Вот тут же тоже такая сложная история. Почему его выпустили? Сразу возникает вопрос из России, если он секретоноситель, который может в какой-то момент, ну просто его могут вынудить заговорить.
Ну, вы знаете, мне кажется, что Александр Галицкий секретоноситель примерно такого же уровня, серьезного уровня, как и бежавший в США замминистра природы Денис Буцаев. Простите, пожалуйста, а его кто выпустил? А он как? А Америка, ну, вроде как он под санкциями должен быть. А чего ж она его-то нет? А? Он же секретно дает. Вот! Вот! Вот это все происходящее мне очень напоминает финал нашего с вами, я думаю, что наизусть засмотренного фильма «Бесславные ублюдки». Когда
в кинотеатре, Брэд Питт, да? В кинотеатре все.
Нет, когда Брэд Питт врезает на лбу свастику у полковника, говорит: я не могу ничего с тобой сделать, я должен доставить тебя в Америку. И мы же знаем, что это, в общем, практически документальная вещь, что, ну да, где он будет служить Америке, он нужен, но пригодится. Как секретоноситель в том числе, например. А сердце Брэда Питта не может это выдержать. Я не могу тебя убить, но я могу сделать по-другому.
Вот эти правила работы этой системы внутри, поскольку, да, вот есть дело Галицкого, который сбежал, уехал, исчез, растворился, не знаю. Ну, видимо, скоро узнаем, где выплывет. Но есть дело Вадим Машкович, тоже человек из списка Forbes, Русагро, который в СИЗО, и шансы на то, что он оттуда выйдет, судя по всему, нулевые. Вот в чем разница двух этих историй? Почему Машковичу не дали, а Галицкому дали возможность?
Вы знаете, мне вот история как раз с Машковичем очень напоминает историю министра без портфеля Медведевского Михаила Абызова. Несмотря на то, что это были совершенно другие посадки, в другое десятилетие, в другую эпоху, там же вот взяли почти одновременно братьев Магомедовых, тоже медведевских, да, и Абызова. А истории разные. Истории совершенно разные, они по-разному развиваются, и разные, по-разному развиваются и сейчас. Абызов давным-давно отдал все активы. Кстати говоря, были очень связаны они с Альфа-группой, эти активы. И рассчитывал на то, что его сейчас выпустят. Господи ты, боже мой, ну ты уже отдал активы. И зачем ты нужен? Сиди. Ну, это было очевидно. С Машковичем история очень похожая. Его активы приглянулись Дмитрию Патрушеву. Сельское хозяйство и прочее. Тем более, что он ему пару раз, как, собственно, выяснилось, дерзил на разных совещаниях. Дерзил каким образом? Задавал вопросы, не согласовывая президенту. Не согласовывая эти вопросы с ним, с Патрушевым. Ну и активы понравились, плюс ко всему. Вот сейчас активы отобраны у Машковича. Все. Ну и зачем он нужен на свободе? Зачем? Потому что кто-нибудь дал честное слово, если с Абызовым договаривались, скажи пароль криптокошелька, ну, условно говоря, да, я очень сильно упрощаю, но примерно так. Причем там с участием Павла Дурова была история. То здесь все упростилось. Не надо вообще спрашивать никакого пароля, ни от какого кошелька. Вот Русагра был твой, а стал наш. Все, до свидания. Так бы я сказал бы, свободен? Ну, как раз наоборот, не свободен. Зачем он нужен на волю? Ну, нищий, да, ну, обобранный. Ну, зачем? Пусть посидит. Зачем он будет ходить глаза мозолить? Еще уедет опять куда-нибудь через Беларусь. Ну, зачем? Пусть сидит себе.
А Беларусь остается таким шлюзом? То есть, или уже нет, через который можно еще из России выпорхнуть незамеченным?
Остается. остается, давайте я аккуратно так скажу. Значит, конечно, это шлюз для тех, кто договорился с ФСБ, КГБ и так далее. ФСБ называется КГБ в Беларуси. То есть это, да, то есть это отдельный случай типа Галицкого, типа того же заместителя министра природоохраны. И остается для других страждущих уехать, если они делают это по уму. Просто я периодически, когда задерживают какого-нибудь очередного призывника, например, с электронной повесткой или еще с чем-то, я же, конечно, спрашиваю коллег по правозащите, я спрашиваю и тех, кто занимается эвакуацией, говорю, слушайте, все, Беларусь, все. Просто стало сложнее. Не делайте это, не пытайтесь сделать это без поддержки профессионалов. Ребят, профессионалы это не те самые проводники, которые там берут, я не знаю, там 12 тысяч евро, чтобы эвакуировать тебя, там, я не знаю, из Одессы в Кишинев. Нет. Это люди, которые работают без денег, естественно. Да, это правозащита. И я не рекламирую ничьи услуги для того, чтобы собирать деньги. Нет. Это люди, которые этим занимаются. Можно спросить чат-боты, можно спросить, я не знаю, там, меня. Мы этим не занимаемся, но это не наша история, мы не умеем. Но я знаю людей, которые это делают, которые умеют это делать от призыва, это одно, от политического уголовного преследования, это другое. Ну, то есть, ну да, пока можно, но все сложнее.
А для Лукашенко это важный шлюз, то есть для чего он, собственно, он же наверняка знает, что можно выскочить через Беларусь. То есть это какая-то игра для него, то есть он оставляет себе какие-то там возможности взаимодействия с Европой, Соединенными Штатами. Почему он не закрывает этот шлюз?
Вы знаете, мне это очень напоминает, я люблю это рассказывать, я застала еще времена, когда я застала еще начальника живых, начальника лагеря ПМ-36, собственно, в Перми, где вот был лагерь для диссидентов, для политзаключенных, к нему приезжал Натан Щеранский, тот самый, который сидел в этом лагере ПМ-36, и, если не ошибаюсь, режиссер Коган снимал эту замечательную совершенно встречу. И я успела поговорить с этим начальником лагеря, он старенький уже был. Он Щеранского как-то выделял и не давал его в обиду. И так было далеко не со всеми. Я бы спросила, собственно, что? И вот он мне как-то попытался объяснить, говорит, ну, ты понимаешь, вот чувства, вот политические, они же особенные. И вот ты смотришь, вот он сегодня за Чара, а завтра он будет, как говорит, как Натан. Он, правда, говорил Анатолий, как он был в документах лагерных, а потом, говорит, Толик будет там что-то царем в Израиле. Он говорит, ты зачем мне ссориться с царем Израиля? Он, видишь, царь в Израиле, вот сейчас, вот так. И вот о хвосте этой легенды я еще застала, то есть оно довольно долго жило, что вот не надо там трогать Навального, потому что вдруг он будет потом царем в России и так далее. Потом это все ушло в 2014 году. Это закончилось в 2014 году ровно. Русский мир, и потом другое понеслось. Вот здесь примерно то же самое. Лукашенко, он же такой, он же, мне кажется, такой вот прирожденный начальник зоны. Он это вот нутром чует, что иногда политических не надо. Вот есть такое вот, ну, не надо. Ну, пусть он хочет, чтобы поговорить о ядерной триаде с Беларусью. Ну, я сижу рядом, поулыбаюсь в усы, а вообще мне все это страшно не нравится. Я же только договорился с американцами. Вот тебе и Уралкалий, а вот тебе и Белавия. Сняли санкции, все на свете. И тут на тебе. Ну, он очень хочет усидеть на всех стульях сразу, даже не на двух, не на трех, на пяти. Ну, и до сих пор ему это, в общем-то, удавалось.
А Путин сейчас не выбивает у него ножки из этих пяти стульев? То есть видно, что давление на Лукашенко идет, попытка вовлечения в полномасштабную войну, а Лукашенко, ну, можно предположить, этому сопротивляется. Но насколько долго он может этому сопротивляться, какие у него рычаги есть, и как вот удержаться, если у тебя выбивают эти ножки из стульев?
Дальше выбивает Путин, естественно, все это пресса тоже понимает. Но Лукашенко такая неровная задница, что, в общем, я думаю, что он может и усидеть.
А для чего Путину сейчас нужен Лукашенко? То есть вот он, опять же, да, если мы возвращаемся к началу, красные линии, война, расширение войны. Вот сейчас наша зрительница написала из Волгограда, если не ошибаюсь, даже найду комментарий его, прочитаю, что Волгоград сегодня был атакован БПЛА и ракетами «Фламинго», горел НПЗ, беспилотники летали у меня под окнами. А вот это свидетельство нашей зрительницы из Волгограда. Вот. Лукашенко в этом смысле. А для чего сейчас нужен Путин?
Нет, ну Лукашенко, это же западный рубеж, конечно, естественно. И мы же с вами понимаем, что эти дроны на территорию Литвы и Латвии летят через Беларусь. А РЭП, радиоэлектронный перехват, про который мы за последние недели очень многое узнали, да, естественно. Это все в том числе и с территории Беларуси, естественно. И да, в России плохо работает ПВО, а РЭП работает отлично. К сожалению, территория нужна. Ну, вы же знаете прекрасно, что, ну, не знаю, когда я бываю в Вильнюсе, я прекрасно знаю, с какой точки можно взглянуть на восток и увидеть Искандера, верхушечки Искандера. Ну, да, это близко, это плацдарм, конечно, для наступления и на Польшу, и на Литву, и на Латвию, естественно.
Мобилизация. Что слышно об этом? Это один из сценариев, который в том числе западные аналитики сейчас рассматривают. Один из четырех, если не ошибаюсь, как Путин может действовать дальше. Но параллельно с тем, что говорят в теории, приходит много информации, что уже начинают и мобилизационные предписания выдавать на этих военкоматах, ну и какие-то процессы уже идут. Что вам известно и что на зонах? Потому что зона это такой тоже ветерок оттуда, потом может на всю страну распространиться.
Но мне кажется, до выборов-то не будет. До выборов будут брать зэков и студентов. Сессия-то сейчас. И как раз самое время после сессии все это сделать. И вот несмотря на то, что мы с вами в самом начале весны, когда все это началось, когда вот вышел вот этот вот, мы с вами узнали про 42, по-моему, тысячи студентов, которые надо набрать. Во-первых, тогда не было никакой сессии. А во-вторых, мы-то с вами смотрели куда? На МГУ, на Высшую школу экономики, там, на университеты. А когда начали приходить похоронки на студентов, выяснилось, что это студенты колледжей из Бийска, из Рубцовска, из небольших городов Сибири. И что это очень часто учащиеся колледжи, например, из детских домов, да. Послушайте, когда началась война, очень многим было 13 лет, а сейчас им 18, и можно идти на фронт. Опять подросло новое поколение, которое можно стричь. И их стригут. Вот их выстригают прям как следует. Это приказ не для студентов МГУ, это приказ для студентов провинциальных колледжей. И они вполне себе идут, вполне. Вот эта вот новосибирская тетка, на которой мы все смеялись, она работает и побеждает. Пока так. Что касается заключенных, там очень интересная вещь. Очень интересная. Да, выиграли уже все, что можно. Но, во-первых, это то же самое. Да? Все время растет новое поголовье. Сажают же новых и новых. И бюджет в СИН увеличили на 40%, на секундочку, при снижении количества заключенных больше, чем вдвое. А зачем им это? Ну, вот я смотрю, на 50% подняли премиальные выплаты спецназу в СИН, например. Да? Хочешь познакомиться с спецназом в СИН? Не хочешь? Вот есть контракт. Много чего есть, много всякого есть интересного. Нет, сейчас очень многие просто не доезжают до колоний. Но, знаете, мне всегда очень... Я слежу всегда за красноярским омбудсменом по имени Марк, фамилия которого я напрочь забыла. И он в начале войны говорил, зачем же мы закрываем зоны, куда же мы будем потом сажать участников специальной военной операции. А в этот раз он прокомментировал строительство новой, на секундочку, восьмиэтажной тюрьмы в Минусинске. А Минусинск – это крайне неблагоприятная зона, вечная мерзлота, то есть это будет очень дорогая тюрьма. Причем эта тюрьма уже заранее проанонсирована как тюрьма для политических, для изменников Родины и так далее, и так далее. И он тоже объясняет это новое строительство, говорит, ну да, идет война, значит, старые тюрьмы потом будем сажать участников СВО. Ну, потому что они из зоны пришли, должны в зону возвращаться, естественно, а как иначе-то? А, так идет война, еще растет число изменников Родины, шпионов, экстремистов. А вот для них вот новая тюрьма. Все нормально, все правильно. Омбудсмен по правам человека. Нормально.
Это такая гулаговская практика, то есть переходим к лагерям уже в каком-то смысле.
А, переходим. А, собственно, впервые, наверное, об этом заговорили сначала в Елецкой крытой тюрьме. В Елецкой крытой тюрьме, это Липецкая область, вот туда. Крытая тюрьма, это... В России же нет тюрем. Мы с вами привыкли называть тюрьмами все подряд. Все, где есть решетки. А на самом деле тюрем крытых было 8, сейчас осталось 7. Это вот то, что в приговоре суда дают все чаще и чаще. Там, допустим, 5 лет тюрьмы там, и 8 лет строгого режима. Это вот человек сидит в камере. То есть колония – это место, где, да, не очень хорошо, но там есть бараки, природа, локалка, солнышко, птички, травка. И какие-то пешие переходы, я не знаю, от промзоны в столовую, от столовой в барак, а в тюрьме этого нет ничего, в крытой тюрьме. Вот в Елецкой крытой тюрьме там уже такой очень плотный состав именно политических. Значит, в Минусинске будут строить тюрьму. И мы теперь знаем, что вот в Магадане есть уже барак 120 человек, только политические, вообще так потихонечку. Посмотрите, пожалуйста, откуда пишет Азат Мифтахов, да? Он пишет из Харпа, где погиб Алексей Навальный, ровно в той же зоне. То есть политических так потихонечку отправляют туда. А в этой же зоне, если не ошибаюсь, сидел в свое время еще и Платон Лебедев по делу Юкоса. Еще немножко, обратите внимание, вот этот самый закон, который приняла сейчас Госдума во втором и третьем чтении об иноагентах и, в общем, фактически конфискации имущества, да, иноагентов вообще поуехавших, там же уже мелькает чуть-чуть, уже мелькает, что квартира же может иметь долевую собственность. Например, мама никуда не уехала, она никакой не иноагент, а арестовывается вся квартира,
То есть
например.
родственник врага народа. То есть, опять же,
Алжир, да,
по
совершенно
Алжир.
верно. Да,
Актюбинский лагерь
для
для
жен
жен изменников
изменников
Родины.
Родины. Да. Лагерь для жен изменников Родины, как раз Караганда, кстати сказать. Северный Казахстан наш.
А про поводу того, что собираются изымать имущество, конфисковывать, это для сотрудников, ну, дополнительный бонус. Как будет распределяться эти активы, если начнут их, если или когда, наверное, в случае, когда так активно продвигают законопроект, если уже неуместно, но тем не менее. Это вот для того, чтобы поощрить, то есть это же большие активы, вряд ли они в пользу государства абстрактно будут переходить. Там есть уже наметки, кто хочет.
Как наметки? Наметки были без всякого закона. В принципе, не нужно никакого закона, чтобы отнять имущество врага народа. Невзорова уже отняли, назвали семью экстремистской ячейкой, экстремистской организацией, отняли имущество. Ничто не мешает продолжать практику, зачем-то приняли новый закон. Все по-разному его комментируют. Слушайте, я-то считаю, у меня своя точка зрения по этому поводу. Ну, смотрите, изымают имущество у проштрафовавшихся чиновников типа Цаликова. Изымают имущество у судей, у Мамотова, у Чернова, моего любимого судьи Трахова из Адыгеи. Повсеместно изымают имущество. Изымают имущество у Струкова, это Юж Урал золото. Ну, у всех изымают. У Машковича изъяли имущество. Так, подождите. А что враги народ приходят с имуществом? Вы что, с ума сошли? Вы что, мы обалдели совсем? Ну вот.
Вопрос про Снежану. Что известно о Снежане? Многие наши зрители спрашивают сейчас про нее.
Получила она недавно посылку, еще одна от нее ушла. Она пишет, и ей можно написать. Можно посмотреть чат-бот, в тележеньке есть. Она недавно написала письмо. Сейчас она высчитала сейчас свой срок, я еще, надо сказать, долго спорила с этим сроком со своими специалистами, оказалось, я не права, но я вам сейчас расскажу. Значит, вот, Снежана написала важную информацию, дату выхода на сегодняшний момент. Выходит 12.10.28 года. Я как раз начала спорить, говорила, а как же так, это если не будет УДО. Ну, мы все понимаем про слово «досрочное». Но так как у нее связано с террористической статьей, то у нее срок ее в СИЗО, когда она была, не будет засчитан как один к двум или один к полутора, как и у других. Ой, кстати, она передает привет Вадиму. Не пишет, какому, но я догадалась. Пришла ваша вторая посылка. Вот ваша от человека, я не буду говорить имя. Хочу поблагодарить вас за помощь. Я пока не работаю, от родственников пока помощи нет. Понравились супы в пачках. Очень вкусно. В общей сложности без передатчик я просидела больше 3 месяцев, когда вот мы не знали, где она. Получила вашу посылку только в Омске. И сейчас она в Новосибирске, К9, если что. И К9 в Новосибирск. Она пишет, что ей нужно, но ей ушла посылка. Передайте всем привет. Спасибо за помощь и письмо. Привет Вадиму, Ольге, Саше. Ну, она многих перечисляет.
Про Старобельск еще в завершении эфира вопрос. Почему Россия так раскручивает тему со Старобельском? То есть и вот после этого и удары Орешником 2, один где-то взорвался, видимо, второй по гаражам ударил. Но, тем не менее, ракет каждые 50 миллионов. Они взяли эту тему со Старобельском, раскрутили ее и обосновали этим свой преступный удар. А почему Старобельск, как вы думаете? Не за Москву били, не за НПЗ, не за какие-то такие вещи, а за Старобельск, о котором многие... Это оккупированная территория Луганской области.
Ну да, студентов назвали детьми, но по большому счету они хоть и совершеннолетние погибшие. Ну, конечно, это молодые очень люди. Конечно, в общем, слушайте, когда арестовывают 18-20-летних, я тоже говорю, что это дети. Ну и что я буду? Да, это очень молодые люди. В любом случае, да еще и... Этот колледж, да, он же педагогический, там же написано это все, дошкольное образование, ну и вроде как святое дело, ударили по будущим воспитательницам детского сада. Да, вот выглядит это так, конечно. Ну и плюс ко всему, когда контрпропагандисты, с другой стороны, начинают лепить фейки по поводу того, что на самом деле это были не студенты, а на самом деле это были... практически военные, которые делали беспилотники, это тоже нехорошо, да, естественно, это усиливает совсем другой эффект. В любом случае, когда гибнут такие молодые люди, эта трагедия воспринимается гораздо острее, нежели, простите, проблемы зажравшихся москвичей. В России же москвичей не любят. И если Путин будет мстить за Москву, а не будет мстить за Туапсе или вот за Волгоград, за сегодняшний Волгоград, наши зрительницы, да, то это, ну, вряд ли поднимет его рейтинг или привлечет к нему какую-то симпатию. А тут святое дело, дети.
Но при этом, кажется, рейтинг Путина уже ничего не поднимает, потому что вот бессмысленность этой войны, и все же прекрасно понимают, что не было бы Путина, не было бы ни Старобельска, ни всего остального, и Москву бы не бомбили, НПЗ бы не горели, и нефтяные дожди в Туапсе не выпадали бы.
Вадим, это очень сложная логическая цепочка для сейчас среднестатистического россиянина. Понятно, что рейтинг Путина на самом деле никто не знает, да, какой он, но я же не говорю про рейтинг, я скорее говорю про бюджета на пропаганду и на обсчет этого рейтинга. Люди же, работающие на Путина, они же работают не на Путина на самом-то деле, а они работают на бюджет, который можно и нужно выбить на это дело, и выбивают.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается. Спасибо Ольге Романовой. Подпишитесь на телеграм-канал Ольги Романовой, легко найти в телеграме, поставьте лайк. Пусть будет больше подписчиков. Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго.
До встречи.